Михаил Сашков. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На атомной электростанции Фукусима продолжаются взрывы. Сколь велика угроза масштабного ядерного заражения? Каковы последствия стихийного бедствия в Японии для национальной и мировой экономики? Организация Amnesty International рассмотрит обращение общественных деятелей об объявлении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Что это изменит в судьбе бывших владельцев компании «ЮКОС»? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 15 марта. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В районе атомной электростанции Фукусима-Даичи уровень радиации снизился. Объявило об этом правительство Японии. В то же время некоторые информационные агентства сообщают о том, что ситуация в районе атомной электростанции продолжает оставаться критической. Радиоактивные частицы распространяются вместе с ветром, который дует в восточном направлении Тихого океана. Тем не менее, правительство продолжает настаивать на эвакуации всех жителей, находящихся в радиусе 20 километров вокруг АЭС. Японские власти ввели в радиусе 30 километров вокруг станции запрет на полеты авиации, чтобы самолеты не переносили радиоактивные частицы в другие районы. На одном из участков АЭС сегодня был потушен пожар, а в районе одного из атомных реакторов был взрыв. Подробнее об этой теме, о том, как японские власти пытаются ликвидировать последствия природной катастрофы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер.
Новый взрыв произошел на втором реакторе электростанции, которая находится в 250 километрах от Токио. Глава Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано объясняет.
Это были взрывы водорода, имеющие химическую природу. Они не имеют отношения к ядерной реакции. Взрывы не повредили ни корпуса ядерных реакторов, ни систему их защиты. Они сконструированы так, чтобы предотвратить мощный выброс радиации. Следовательно, в данном случае речь идет о незначительном выбросе.
По сообщению японских властей, уровень радиации в окрестностях электростанции достиг уровня опасного для здоровья человека. Он в 8 раз превышает допустимые годовые нормы, сообщили в токийской электрической компании. Накануне были эвакуированы 70 тысяч жителей из 20-километровой зоны вокруг электростанции. В интервью корреспонденту телерадиокорпорации BBC один из эвакуированных рассказал, что ситуация на электростанции Фукусима-Даичи для него во много раз хуже и землетрясения, и цунами. Власти Японии призвали жителей в радиусе 30 километров от станции не выходить из дома. Показатели радиоактивности увеличились и в Токио, однако в столице они не достигли угрожающих здоровью показателей. Всемирная метеорологическая организация распространила заявление, что ветер развеял радиоактивные частицы над Тихим океаном. Жители Японии и других азиатских стран таким образом не будут подвержены опасному излучению. Электростанция Фукусима-Даичи до землетрясения обеспечивала 6% потребления электроэнергии в Японии. Она является одной из крупнейших АЭС в мире. Из строя вышла система охлаждения на 3 из 6 реакторов электростанции. Здесь продолжаются попытки при помощи морской воды охладить поврежденные реакторы, так как их системы охлаждения вышли из строя после произошедшего 11 марта землетрясения. Премьер-министр Японии Наото Кан в телеобращении признал, что опасность новых выбросов не миновала.
Произошла утечка радиации из этих реакторов, и уровень радиации, по имеющимся данным, очень высок. Кроме того, существует очень большой риск того, что утечки радиоактивного материала будут продолжаться.
Накануне Япония обратилась к Международному агентству по атомной энергии за помощью. МАГАТЭ планирует отправить в Японию группу экспертов. Власти Японии также продолжают ликвидировать последствия цунами и 2 землетрясений, произошедших 11 и 14 марта. В районах наиболее пострадавших от катастрофы работают 100 тысяч военных, которые занимаются поиском тел погибших, а также снабжением всем необходимым тех, кто остался без крыши над головой. Сколько человек стали жертвами стихии, точно неизвестно. По обновленным данным, в результате землетрясения и начавшегося после этого цунами в Японии погибли почти 3 тысячи человек. Однако эксперты оценивают число погибших в 10 тысяч, так как многие до сих пор считаются пропавшими без вести. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Количество погибших в Японии в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами составило, по данным на сегодняшний день, 3373 человека. Эти данные могут несколько измениться, конечно. Пропавшими без вести числятся еще почти 7 тысяч человек, точнее 6746. Пострадали, по последним данным, почти 2 тысячи человек. И все-таки самым главным сейчас остается, помимо помощи пострадавшим людям, ситуация вокруг атомной электростанции. Свою оценку и угрозе, исходящей сейчас от аварийной японской АЭС, дает моему коллеге Валентину Барышникову, председатель правления экологического правозащитного центра «Белона» Александр Никитин.
Ситуация не катастрофическая, потому что повышенный уровень радиации, вот обычный фон, там 15-20 микрорентген в час, да, повышенный уровень радиации, он, конечно, не способствует тому, чтобы улучшить здоровье людей, но, в принципе, по нормам, вот то, о чем они говорят, сейчас не является катастрофическим таким моментом. Все зависит от того, насколько повышен, и как человек вот индивидуально попадает под те повышенные уровни, которые там наблюдаются. Воздействие радиации на человека – это очень такие индивидуальные процессы в Токио, несмотря на то, что там говорят о повышении уровня радиации. То есть нет того уровня, при котором люди должны быть, скажем, или укрываться, или эвакуироваться.
Сообщается, что эта радиация переносится с пылью. Как-то люди могут укрываться от этого, защищаться от этого?
Конечно, люди могут. Это то, что они рекомендуют. Это, конечно, марлевые повязки, потому что частицы, которые летают в воздухе, они в этом случае не попадают в организм, внутрь организма человека. Это люди, у которых там открытые раны там, или какие-то другие заболевания. Им, конечно, не следует выходить на улицы. Вообще, вот в этой ситуации, конечно, лучше находиться в помещениях изолированных, то есть которые максимально изолированы от внешней среды.
В районе этой атомной электростанции, поврежденной, введена так называемая бесполетная зона, там не летают на самолеты. Какая опасность для самолетов?
Опасность для самолета та, что все выбросы, которые мы наблюдаем сегодня от атомной станции, они поднимаются вверх. Это так называемые радиоактивные облака. И вот часть этих облаков, они уходят на высоту, там, скажем, в том числе и примерно на ту, на которую летают самолеты. Вот, часть облаков уносится в океан или в другое место, а часть оседает на землю. Это зависит от ветра, от есть ли осадки в виде дождей или нет осадков и так далее.
Даже если мы представим, что сегодня прекратится всякая утечка радиации из этой поврежденной АЭС, как долго будет сохраняться опасность?
Очень сильно все зависит от погоды. Если будет ветер, облако унесет. Если ветра не будет, облако будет висеть. Если будет дождь, облако будет все на земле.
Но если предположить, что это, скажем, осядет, как долго это на земле будет представлять опасность?
Если это осядет на землю, то это будет представлять опасность в течение, может быть, несколько месяцев, но большая концентрация в течение нескольких лет.
По подсчетам МАГАТЭ, в районе самой станции поврежденный уровень радиации составляет 400 миллизивертов в час. Для вот этой зоны, прилегающей к АЭС, это насколько тяжелое заражение?
Знаете, 400 миллизивертов в час – это высокая очень концентрация. Я видел эту цифру сегодня, и я даже подумал, что они перепутали с микрозивертами. 400 миллизивертов – это, собственно говоря, опасная концентрация, при которой, например, там люди могут находиться буквально в течение там получаса или часа. После этого надо срочно эвакуировать, поскольку эта концентрация представляет серьезную угрозу для жизни людей. Мне показалось, что вот эта цифра, она как бы появилась один раз, может быть, это был какой-то всплеск, выброс или что-то такое. Потом, значит, эта концентрация у них упала. Но вот в этом месте, скажем, где наблюдались такие концентрации, я думаю, что будут предприняты серьезные усилия для того, чтобы эту концентрацию убирать для дезактивации.
Территории, которые подверглись подобному воздействию, их необходимо каким-то образом дезактивировать.
Безусловно. Я думаю, что вот вся эта местность, которая сейчас сейчас подвергается, из которой эвакуированы люди, она будет подвергаться дезактивации. Потому что это даже если где-то останется в каких-то местах, это является риском для отдельных людей, которые случайно попадают в эти места. Это как кому повезет тогда.
Ситуация вокруг станции можно характеризовать как достаточно сильно зараженную, но на достаточном удалении, на сотнях километрах, относительно ситуация терпимая.
Конечно, это все рассеивается, но я хочу подчеркнуть, что нет полной безопасности, поскольку оно неравномерно рассеивается. И измерять как бы такую среднюю температуру по больнице, как говорят, вот средние уровни, они практически ничем не говорят, потому что в одном месте могут быть высокие уровни, в другом месте очень низкие, и средний, в общем-то, показатель более-менее приемлемый. На самом деле это достаточно серьезная опасность.
Говорил эксперт по экологии, атомной экологии Александр Никитин. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников. Эксперты пытаются оценить размер ущерба, нанесенного японской экономике стихийными бедствиями и возможным влиянием этой ситуации на мировые экономические процессы. Диапазон оценок широк, предполагаемый непосредственный ущерб оценивают в 15-35 миллиардов долларов. Япония – третья экономика в мире, крупный международный финансовый центр. Многие отрасли японской экономики, скажем, автомобилестроение или производство радиоэлектронной техники, играет ключевое значение для мирового отраслевого рынка. Я беседую с директором Московской высшей школы экономики по макроэкономическим исследованиям, доктором экономических наук Сергеем Алексашенко.
Нужно сразу оговориться, да, что мы живем в условиях неполного понимания ситуации. Я думаю, что сегодня даже японские власти и японский бизнес не очень хорошо понимают, в какой ситуации они находятся, какие будут долгосрочные последствия. Вот если ситуация завершится так, как она обстоит сегодня, и не будет дальнейшего ухудшения, да, то я не стал бы сильно драматизировать последствия на мировую экономику. Была пару дней назад оценка предварительно одного из японских министерств, что потери экономики ВВП могут, Японии могут составить 1%. В принципе, это не очень много. Для мировой экономики это будет не очень заметно. Там удельный вес японской экономики, ну, где-то процентов, наверное, 8-9. Ну, вот возьмите от этого 1%, 1/10 для всей мировой экономики. Ну, не очень значимо. Более того, я бы не стал даже драматизировать ситуацию с остановкой, там, скажем, автомобильных заводов в Японии или заводов по производству телевизоров. Рынки конкурентные, и очевидно, что такие же похожие автомобили или похожие телевизоры выпустят их конкуренты, у которых есть незадействованные мощности, и потребители этого не сильно почувствуют. Более сложная ситуация возникает, там, скажем, с рынком нефтепродуктов. Пока, вот по имеющейся информации, примерно 30% нефтеперерабатывающих мощностей Японии остановлены. Очевидно, что снизится потребление нефти в Японии. Сможет ли мировая экономика предложить Японии бензин, или японские потребители должны будут ездить меньше? Это пока непонятно. Да и может ли вообще Япония импортировать бензин вместо импорта нефти? Еще менее определенная ситуация с электроэнергетикой. Примерно 60% электроэнергии в Японии производится на атомных электростанциях. Но судьба их сегодня точно непонятна.
За два последних дня Национальный банк Японии влил в экономику почти 300 миллиардов долларов. Что это означает?
В периоды сильных потрясений, особенно внешних, не связанных там, ну, с человеческой деятельностью, или связанных типа отзыва лицензии Lehman Brothers, банки начинают менее активно сотрудничать между собой, просто пытаясь сохранить ликвидность, понимая, что тяжелые времена могут наступить. И Банк Японии просто компенсирует замедление межбанковской деятельности, как снижение активности межбанковского рынка своими деньгами. Чтобы экономика, чтобы реальный сектор экономики этого не почувствовал, поэтому я бы сказал, ну, в рамках тех проблем, которые мы обсуждаем, это технический шаг Банка Японии.
Как вы считаете, если те цифры ущерба японской экономики, о которых, в частности, вот и вы говорили, окажутся подтвержденными, Япония обойдется без внешних заимствований или придется стране прибегнуть к помощи международных финансовых организаций?
Я думаю, что Японии придется прибегнуть к заимствованиям внешним или внутренним. Ну, трудно судить. Мне кажется, что до настоящего времени бюджет Японии удовлетворял все свои потребности в заимствованиях в основном на внутреннем рынке, ну или как минимум в йенах. Они в иностранных валютах занимают крайне мало. Понятно, что остановка или замедление экономики приведет к снижению налоговых поступлений, и у бюджета точно возникнут какие-то проблемы. Я более чем уверен, что в японской экономике предстоит восстановительный некий бум, по крайней мере, нужно будет жилище для людей, инфраструктуру восстанавливать, да, поэтому я думаю, что в такой более среднесрочной перспективе, ну, как раз это может дать японской экономике некий толчок вверх.
Курсу иены угрожает что-то серьезное? Или японская экономика достаточно сильная финансовая система, чтобы удержать его?
Вот здесь будет ответ парадоксальным. Потому что было землетрясение 95-го года в Кобе, в Японии. Вот после него, в течение там нескольких месяцев, курс японской иены вырос на 18%. И японская валюта отреагировала абсолютно не в том направлении, в котором вы подумали. По крайней мере, так как было 15 лет назад, она не ослабла, а укрепилась. И сейчас, насколько я понимаю, Банк Японии борется с укреплением иены, а не с ее ослаблением.
А с чем это связано?
Не знаю. Такая вот специфическая валюта японская иена.
Сейчас довольно много всяких бытовых опасений возникает. Для специалистов, экспертов, они могут показаться смешными, но широкие массы населения именно на это реагируют. Вот, например, я утром сегодня читал, что опасаться нужно нехватки запчастей к автомобилям японского производства. Это глупость или нет?
Да, действительно, там автомобильные сборочные предприятия, некоторые по производству комплектующих, они временно остановились, но если они простоят, не знаю, там месяц, я думаю, что ничего серьезного не произойдет. У всех сервисных центров, как правило, есть некий запас запчастей, ну, я бы не стал ожидать какую-то катастрофическую ситуацию. Если предположить, что в Японии, там, не знаю, через два месяца выяснится, что все атомные электростанции надо закрыть, и производство электроэнергии в Японии упадет в два раза, то, конечно, это вызовет какие-то серьезные осложнения, в том числе и на рынке комплектующих для японских автомобилей.
Верно, я понимаю общую тональность нашей беседы, что даже такие крупные бедствия на национальном уровне, как, скажем, вот землетрясение, цунами в Японии, или то, что случилось в Гаити год назад, хотя там другая совершенно ситуация и полное отсутствие экономики, в отличие от Японии, все-таки для мировой экономики это не какие-то потрясения, это пренебрежимо малые события, которые, в общем, мировая система экономическая выдерживает без больших каких-то последствий для себя.
В общем, да, опять еще раз, в очередной раз оговариваясь, что ухудшение ситуации не будет происходить, конечно, вот этот природный катаклизм при всей его ужасе, при всех катастрофических разрушениях для конкретной территории, ну, в общем, с точки зрения мировой экономики это не очень значимо. Потрясение.
Природная катастрофа в Японии и мировая экономика. Экономист Сергей Алексашенко. К последствиям стихийного бедствия в Японии для России и мира мы вернемся во второй части программы.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Требования интеллигенции признать фигурантов дела Юкоса узниками совести обсуждают авторы коллективного письма Ирина Ясина и Юрий Рыжов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итак, международный секретариат Amnesty International рассмотрит вопрос о признании Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. К такой просьбой к международной правозащитной организации обратились общественные деятели, писатели, ученые, журналисты, актеры, режиссеры. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Обращение интеллигенции в Amnesty International, опубликованное на сайте пресс-центра Михаила Ходорковского, завершается словами: «Мы не знаем, какие еще новые испытания заготовлены для Ходорковского и Лебедева, поэтому обращаемся с просьбой без лишнего промедления признать их узниками совести. Мы считаем это эффективной мерой по привлечению к судьбе этих мужественных людей дополнительного общественного внимания». Глава московского офиса Amnesty International Сергей Никитин.
Было невозможно для нас высказать какое-то суждение по поводу решения первого суда, в силу того, что там многое имеет очень такую характерную специфику, то, с чем Amnesty International не знакомо, и речь идет о уплате налогов. Здесь мы не являемся специалистами, наша специальность – это права человека. Последнее решение суда, которое было озвучено в декабре прошлого года, было также резко раскритиковано Amnesty International. Мы сказали, что по многим причинам мы не можем понимать, что этот суд был справедливым. Мы требовали отмены приговора, и мы требовали справедливого суда. Предстоит для наших коллег в Международном секретариате ознакомиться, собственно, с текстом письма и прийти к какому-то решению. Вне сомнения, мы с большим уважением относимся к мнению российской общественности, и письму будет дано самое серьезное рассмотрение.
Может ли это оказать какое-то реальное давление на российские власти?
Есть политический узник и узник совести. Это определение существенно различается между собой. Когда мы говорим о политическом узнике, то мы говорим о человеке, который находится под стражей за свои действия, которые имеют политический характер, у нас было всегда требование такое, что в отношении людей, которых мы называем политическими узниками, должны быть произведены немедленные какие-то судебные действия. Узник совести – это совсем другая история. Узник совести – это человек, который находится в тюрьме за свои взгляды, то есть за какие-то свои ненасильственные действия, в то время как политический узник мог вполне и за насильственные действия находиться в тюрьме. В отношении узников совести мы всегда заявляли и требовали, что узники совести должны быть безоговорочно освобождены.
Вопрос о признании Ходорковского и Лебедева узниками совести рассмотрит Международный секретариат правозащитной организации. Один из подписавших обращение, глава Фонда защиты гласности Алексей Симонов, уточняет, это обращение появилось не в ответ на письмо 55 в защиту российской судебной системы.
Письмо было написано примерно полтора месяца назад, но мы все пытались договориться с Amnesty о том, чтобы я приехал в Лондон и вручил его лично. К сожалению, не получилось. Поэтому пришлось обращаться через публичное пространство. Надо пробовать все способы защиты этих людей. Признание Amnesty человека узником совести сразу обрушивает на головы власть придержащих такое количество международных писем, что, как говорится, просто разгребаться тяжело.
Алексей Симонов рассчитывает, что Amnesty International в самое ближайшее время рассмотрит обращение общественных деятелей. Подписавший его политолог Марк Урнов не склонен переоценивать силу этого документа.
Вряд ли резонанс будет большой, но тем не менее, мне кажется, это важно. Все-таки хоть небольшая группа, но сформулировала свою позицию по поводу всего этого кафкианства, которое происходит, неприличного. К тому же, в общем-то, и общество, и власти должны знать, что молчать, по крайней мере, хоть малая группа, но не намеренно.
Почему именно дело Ходорковского и Лебедева так сильно взбудоражило российскую интеллигенцию? На этот вопрос «Радио Свобода» отвечает актер и режиссер Сергей Юрский, также подписавший обращение к Amnesty International.
Художников и вообще интеллигенцию разъединяет не только дело Ходорковского, а разъединяет почти все. Интеллигенция крайне не едина. А почему именно дело Ходорковского? Это очевидно. Такого процесса, такой длительности, такой неуверенности в том, в чем обвиняют, такой разноголосицы и такого, я бы сказал, непристойного стиля этого процесса, он не похож ни на что. Это нечто выходящее за рамки не только гуманизма, а за рамки здравого смысла, логики. Это унижало, мне кажется, всех. И вообще это гнойник, который не закрылся. А когда гнойник, то он болит.
Обращение в защиту Михаила Ходорковского и Платона Лебедева подписали писатели Борис Акунин, Борис Стругацкий, Людмила Улицкая, поэты Сергей Гондлевский, Константин Назадовский, Игорь Иртенев, Александр Городницкий, актеры и режиссеры Олег Басилашвили и Эльдар Рязанов, ученые Юрий Рыжов и Евгений Гонтмахер, журналисты Владимир Познер, Леонид Парфенов и Юрий Рост. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Это «Время свободы». Программу продолжим после объявлений краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Повторится ли Чернобыль на Дальнем Востоке?
Комментарии экспертов.
Сергей Алексашенко об экономической проекции японского землетрясения.
В блогах «Свободы».
Новый блогер «Радио Свобода» Марина Салье отвечает на вопросы читателей.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
«Радио Свобода» – новости.
В районе японской атомной электростанции Фукусима-Даичи уровень радиации снизился, объявило правительство. В радиусе 30 километров вокруг АЭС введен запрет на полеты авиации. Германия временно останавливает 7 самых старых атомных реакторов. Как заявила сегодня канцлер Ангела Меркель, эти реакторы были введены в эксплуатацию до 80-х годов. Глава Росатома Сергей Кириенко заявил, что даже худший вариант развития событий в Японии не представляет угрозы российскому Дальнему Востоку. Минск и Москва Москва приступили к реализации проекта строительства первой атомной электростанции в Белоруссии, договоренность о сооружении которой была достигнута в 2009 году. Об этом во вторник в Минске на встрече с главой российского правительства Владимиром Путиным заявил белорусский премьер Михаил Мясникович. Международный секретариат Amnesty International рассмотрит вопрос о признании Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Об этом сообщил Радио Свобода глава Московского офиса правозащитной организации Сергей Никитин. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки на завершившемся в Париже совещании не стали принимать решение о введении над Ливией зоны, свободной от полетов авиации. На востоке Афганистана в провинции Кунар в результате авиаудара убито двое детей. Трагедия произошла в том же районе, где несколько недель назад также в результате ошибочного авиаудара были убиты 9 детей. Король Бахрейна объявил в стране чрезвычайное положение на 3 месяца в качестве ответной меры на массовые выступления протеста. В Египте министр внутренних дел Мансур Аль-Иссави распорядился расформировать полицию безопасности. На западном берегу Иордана и в секторе Газа тысячи молодых людей проводят сегодня одновременные марши за преодоление раскола между различными палестинскими группировками.
Говорит Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 15 марта. После аварии на атомной электростанции в Японии уровень радиации на российском Дальнем Востоке немного вырос, но остается в пределах нормы. Несмотря на это, жители региона скупают в магазинах индикаторы радиоактивности и красное вино, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
По сообщению корреспондента Радио Свобода в Петропавловске-Камчатском, паники в регионе в связи с авариями на АЭС в Японии не наблюдается. Однако люди стали чаще покупать в магазинах индикаторы радиоактивности, препараты с содержанием йода, красное вино и морскую капусту, которая, по мнению специалистов, выводит из организма тяжелые металлы. Власти сообщают, что утечка радиации в Японии России не угрожает. С подробностями мой камчатский коллега Ярослав Мельник.
Радиационный фон на Камчатке сейчас почти в 2 раза ниже нормы. Сегодня этот показатель, по словам метеорологов, не превысил 8 микрорентген в час, хотя норма 14, сообщила сотрудник пресс-службы регионального МЧС Татьяна Юхманова.
Угроза радиоактивного заражения территории Камчатского края не существует. Согласно данным космического мониторинга, угрозы распространения радиации в сторону Российской Федерации нет. Приближающийся циклон несет северный ветер, поэтому угрозы того, что радиоактивное облако снесет в сторону Камчатки, также не существует.
С Камчатки передавал корреспондент Радио Свобода Ярослав Мельник. По данным издания «Комсомольская правда», жители Дальнего Востока скупают в магазинах не только дешевые индикаторы радиоактивности по 5000 рублей, но и более дорогие по 60 тысяч. Об этом сообщил газете представитель компании, торгующей подобной техникой. Ситуации пользуются мошенники, предлагающие людям купить защитные костюмы со свинцовыми пластинами, якобы спасающие от радиации. Корреспондент Радио Свобода в Южно-Сахалинске Денис Демин спросил горожан, опасаются ли они радиации в связи с авариями в Японии.
Не боимся.
Нет. Ну, во-первых, там не своя катастрофа. Пока дойдет еще, если дойдет. Ну, при сильном ветре, может, куски радиации донесет.
Но мы же не в Японии.
Даже и как-то не обращал внимания на это. Потому что у них аппаратура намного качественнее нашей.
Нет, конечно. Бояться нечего, у нас далеко очень.
Радиация?
Нет, не боюсь.
Боюсь, потому что знаю, что такое Чернобыльская АЭС. Я в то время проживал в том районе, где происходила эта катастрофа. И знаю ее последствия. Поэтому опасаюсь как за себя, так и за своих близких.
Так жители Южно-Сахалинска относятся к возможности радиационного загрязнения после аварии на АЭС в Японии. На Дальнем Востоке работает оперативный штаб, который собирает информацию о радиационной обстановке в регионе. Популярный камчатский форум «Я люблю Камчатку» опубликовал памятку для населения «Радиационная опасность. Как правильно себя вести». А форум жителей Сахалина «Форум Сахком» предупредил своих пользователей об ответственности за распространение ложной информации, которая может вызвать панику среди жителей региона. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин поручил Росатому и Министерству энергетики и природных ресурсов проанализировать состояние атомной отрасли в России и перспективы ее развития. О том, что каким-то образом эта политика будет изменена, не сообщается. У микрофона экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов.
Нынешний кризис в Японии вряд ли приведет к корректировке российских программ атомной энергетики, уверен директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Такой вывод он делает, исходя из того, что аварии на японских АЭС связаны не с проблемами эксплуатации энергоблоков, а с чрезвычайным внешним воздействием на них.
Россия давно сделала ставку на развитие атомной энергетики, и в данном случае ситуация в Японии никак не повлияет на данное развитие, тем более, что она не связана с безопасностью эксплуатации данных станций, а связана именно со стихийными бедствиями. Наша атомная энергетика развивается усиленными темпами последние несколько лет, когда пошло финансирование на стыке установок атомных блоков для того, чтобы выдерживать энергетический баланс. Эти блоки, в общем-то, нужны нашей энергосистеме.
Схожая точка зрения и у Александра Корнилова из Альфа-банка.
Однозначно можно сказать, что обойтись без атомных станций, наверное, нельзя, потому что, в общем-то, станции атомные хороши тем, что они несут базовую нагрузку, они маломаневренные, но при этом они необходимы, скажем так, для поддержания базовой нагрузки в системе. То есть они и с системной точки зрения очень необходимы, и с точки зрения элементарного покрытия потребления электроэнергии, покрытия спроса, потребности в энергии. Перекраивать, скажем так, всю стратегию развития электроэнергетики после японских событий, наверное, не будут.
В целом, эксперты называют такие перспективы российской атомной энергетики вполне разумными, поскольку действующим в стране АЭС вряд ли угрожает землетрясение, сопоставимое по мощности с нынешним японским. Тем не менее, по словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, к этому аспекту безопасности объектов России, как прочим и другим странам, следует уделять особое внимание.
Со времен Чернобыльской аварии, конечно, было сделано очень много, чтобы эксплуатация стала максимально безопасной. И за последние годы ни в одной стране мира каких-то проблем безопасности эксплуатации не возникает. И вторая часть вопроса касается безопасности под влиянием различных стихийных бедствий, внешних воздействий. Здесь, конечно, предугадать все крайне сложно, потому что природа всегда преподносит новые сюрпризы, к которым порой человек не готов.
Доля атомной генерации в перспективе будет расти не только в России, но и в таких странах, как Индия или Китай, чьи возможности производства электроэнергии другими традиционными способами достаточно ограничены. Альтернативные же источники, как считает старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов, конкурировать с атомными электростанциями не способны.
Подавляющее большинство источников альтернативной энергии, они, скажем так, очень неустойчивы и нестабильны. И это и главное ключевое отличие от атомной энергетики. Поэтому говорить о том, что альтернативные станции, альтернативные источники или виды энергии будут вытеснять атомную, конечно, не приходится. Скорее всего, речь будет идти о сокращении каких-то тепловых электростанций, то есть там особенно грязных электростанций для экологии, таких как угольные станции, но точно не атомные.
Владимир Путин дал месяц российским профильным ведомствам, чтобы провести анализ и оценить перспективы развития национальной атомной отрасли. Однако менять или тем более сворачивать свои программы в этой сфере энергетики Россия, по его словам, не планирует.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. К дискуссии о судьбе мировой атомной энергетики мы вернемся ближе к концу программы.
Это все началось с невинного релиза, который мы запустили по значительной базе своих друзей. Немножко подспамили.
Специальный проект «Дискуссия, чем определяется успех ненасильственных революций. Сравнение Грузии, Украины и Беларуси». Слушайте программу «Время и мир» во вторник в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское, радио «Свобода».
Это «Время свободы». Вы слушаете итоговый выпуск за вторник, 15 марта. Британский суд закрыл дело об экстрадиции российского предпринимателя Евгения Чичваркина, выдачи которого полтора года добивалась Россия. Постановление лондонского суда последовало после того, как российская генеральная прокуратура аннулировала запрос в Интерпол о международном розыске бывшего владельца компании «Евросеть». Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В декабре 2008 года Евгений Чичваркин, предвидя возможное преследование со стороны российских правоохранительных органов, продал свою долю в компании «Евросети» вместе с семьей, женой и детьми бежал в Лондон. Не прошло и месяца, как в России ему были предъявлены обвинения в участии в похищении экспедитора его компании Андрея Власкина и в вымогательстве крупной суммы денег. Московский суд вынес постановление о его заочном аресте. В августе 2009 года российская генпрокуратура объявила Чичваркина в международный розыск через Интерпол и обратилась к Великобритании с запросом о его экстрадиции. Слушания по делу об экстрадиции Евгения Чичваркина начались в лондонском Вестминстерском суде в сентябре 2009 года и продолжались до недавнего времени. Уже на первом этапе слушаний с него была взята подписка о невыезде, его российский паспорт был конфискован, и он был освобожден под залог в 100 000 фунтов. Примерно тогда же Евгений Чичваркин обратился к британским властям с просьбой о предоставлении политического убежища. Британский закон позволяет лицу, инвестировавшему в британскую экономику миллион и более фунтов, легально проживать с семьей 3 года в стране. Этим положением иммиграционного законодательства и воспользовался Евгений Чичваркин. Тем временем в Москве суд присяжных оправдал сотрудников Евросети, проходивших по одному с Чичваркиным уголовному делу. А в январе этого года Верховный суд Российской Федерации оставил оправдательный приговор в силе. После этого Россия отменила международный розыск Евгения Чичваркина и уведомила об этом Интерпол. Как пояснил Евгений Чичваркин в интервью «Радио Свобода», Лондонский Вестминстерский суд закрыл дело об экстрадиции на основании прекращения его судебного преследования в России.
Это были очень короткие слушания, инициированные британской прокуратурой, на которые выступил представитель прокуратуры и сказал, что в связи с тем, что дело в России закрыто, отсутствие апелляции это подтвердило, то считает нужным закрыть это дело как таковое, соответственно, отдать мне залог и вернуть паспорт.
Россия отозвала свой запрос о вашей экстрадиции?
Нет. У меня такой информации нет. У моих юристов тоже такой информации нет.
Вы обратились к британским властям с просьбой о предоставлении вам политического убежища в Британии?
Смотрите, у меня здесь статус пребывания абсолютно легальный, я его не раскрываю.
Скажите, а вы намерены или собираетесь ли и хотели бы вы возвратиться в Россию?
Я хотел бы, но сейчас это опасно по причине того, что кроме дела Власкина есть еще одно сфальсифицированное дело, к которому меня могут пристегнуть, и во всяком случае есть такое же желание. Поэтому, ну, это просто опасно, я не хочу в тюрьму, я не хочу, чтобы у меня отобрали деньги от сделки.
А вы не могли бы сказать, о каком деле идет речь, которого вы опасаетесь?
Это дело о контрабанде 2005 года, сфальсифицированное ровно теми же оборотнями в погонах, которые отбирали Моторолу в 2006, когда ее потом вернули после вмешательства Госдепа США и вмешательства Путина в этот вопрос. Те же самые, которые продержали почти 2,5 года людей в тюрьме по фальсифицированному от начала до конца делу Власкина. Те же люди завели самое первое дело по контрабанде, которое они сделали с одной единственной целью – украсть улики у 7 крупнейших розничных компаний и украли их на 70 миллионов долларов. И этим делом держали всех в страхе. В любой момент можно добавить, что я был организатором. В Монако арестован мой знакомый, которому подготовлена сделка со следствием, на которого будут давить, чтобы он дал на меня показания. И эти же показания даже готовы.
А в случае, если Россия отзовет свой запрос на вашу экстрадицию, вы все равно будете опасаться вернуться в Россию?
Нет, отзыв или не отзыв никак не влияет на мое решение.
А Интерпол отозвал свой ордер на ваш арест?
Россия отозвала свой ордер из Интерпола. Внутренний розыск и международный розыск Россия отозвала. Это нам доподлинно известно.
Говорил Евгений Чичваркин, дело об экстрадиции которого из Великобритании в Россию закрыл лондонский суд. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в мировой печати. Он возвращает нас к главной теме программы – последствиям катастрофического землетрясения в Японии, в частности, для мировой атомной энергетики. Практически все немецкие газеты 15 марта комментируют решение правительства страны о моратории на собственное, принятое полгода назад решение, продлявшее максимальные сроки работы немецких атомных электростанций. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Это не получившее у большинства населения поддержки решение растягивало минимум еще на 40 лет отказ Германии от ядерной энергетики, который был узаконен правительством Герхарда Шрёдера. И вот под влиянием проблем японских АЭС после землетрясения немецкое правительство решило как минимум в течение 3 месяцев пересмотреть стандарты безопасности на АЭС, а станции, построенные до 1980 года, скорее всего и вовсе остановить. Газета «Дивельт» пишет: «Япония все изменила. Теперь мораторий должен позволить правительству более критично взглянуть на комплекс проблем ядерной энергетики. Этим новым регулированием системы правящая коалиция хочет, похоже, разрядить обстановку, снизить градус дебатов и предотвратить превращение правительства в мишень для стрел растущего у населения недовольства. Но в состоянии ли Меркель действительно взять на себя стратегическое руководство процессом выхода Германии из атомной западни?» Газета «Франкфуртер Рундшау». Фактически в течение одной ночи правительство консерваторов и свободных демократов превратилось в критиков ядерной энергетики. Политика правительства в этом вопросе на волоске от фиаско. В одном Ангела Меркель полностью права. После моратория ничто уже не будет в этой сфере таким же, как раньше. Схожая позиция и у любекской газеты «Любекер Нахрихтен». Три раза канцлер подчеркнула, что положение дел после моратория будет отличаться от того, что было до него. Парочки улучшений в системах охлаждения реакторов будет явно недостаточно. Если тот или иной старый реактор будет, как объявлено, остановлен, то, что бы ни говорилось о временности подобных мер, фактически это будет остановка навсегда. Любые другие решения были бы политическим самоубийством. Политики оппозиционных партий критикуют решение о моратории как тактическое на период предстоящих во многих землях выборов. Важнейшие для Меркель и ее партии выборы состоятся 27 марта в земле Баден-Вюртемберг. Руководитель фракции партии «Зеленых» в Бундестаге Юрген Третин заявил: «То, что у нас рассудительность становится возможной только при взгляде назад, само по себе удивительно. Но если уж она, рассудительность, все же имеет теперь место, то мы будем следить за тем, чтобы не было никаких имитаций, дабы пересидеть катастрофу, а после продолжать в прежнем духе. Я верю, что госпожа Меркель поняла, что своими заигрываниями с энергоконцернами она совершила катастрофическую ошибку, поэтому она пытается поправить дела перед выборами. Но она пытается делать это так, как будто все общество должно теперь по-новому оценить ядерную энергетику. Правда же заключается в том, что это блок партий ХДС-ХСС и их партнеры по коалиции должны наконец пересмотреть свое собственное отношение к этой неподдающейся полному овладению и, как мы видим в эти дни, враждебной человеку технологии». Цитата из газеты «Süddeutsche Zeitung». «Фукусима, независимо от того, чем все эти аварии закончатся, смещает все масштабы. В итоге и японские хозяева АЭС выглядят подготовленными ко всем возможным вариантам, но только вот не к этой цепочке несчастий. А как может выглядеть цепь аварий на АЭС в Германии, в Европе? Этого не знает никто, и никто не хотел бы это узнать. Абсолютной защиты может быть только полный отказ от ядерной энергетики. Относительной защиты может быть только политика, которая больше не экономит ни на 1% на безопасности атомных станций».
Обзор печати подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Ангела Меркель уже договорилась с руководителями немецких земель об остановке в самое ближайшее время 8 из 17 работающих в стране АЭС. Среди них 7 старых и одна относительно новая станция, на которой в последнее время были различные небольшие аварии. Юридически это решение обосновывается как государственное предписание из соображений безопасности. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Петербургское издательство «Аврора» выпустило книгу капитана второго ранга Олега Щеблыкина «Про тельняшку». Преподаватель кафедры морально-психологического обеспечения военного учебно-научного центра Военно-морской академии имени адмирала флота Николая Кузнецова проследил историю в России флотской нательной фуфайки, ставшей для многих романтическим символом моря, матросской службы и удали. 19 августа, в день подписания приказа о введении на российском императорском флоте этой формы одежды, оказывается, отмечается в России как неофициальный праздник. О замысле своей книги и ее исполнении рассказывает «Радио Свобода» сам автор.
Мне обратились ветераны военно-морского флота. Вот тебе материал, напиши книжку. Тельняшка – это символ многих людей. Уже 10 лет, 19 августа, в Стрельне группа энтузиастов собирается, бьет в рынду, отмечает этот праздник. Но надо сделать это достоянием более широкого круга лиц. Во-первых, интересно само происхождение. Почему именно тельняшка и почему полоса полосатая рубашка. В 60-е годы 19 века наши корабли активно ходили в регион Средиземного моря, в таких городах, как Брест там, или Мальта. Они видели вот эту полосатую одежду. Она производила очень сильное впечатление. Она была модной. Игра полосок при движении производит свой эффект. Если в западной культуре полосатая одежда воспринималась больше как проявление такого дьявольского, то в нашей культуре воспринималась просто как красивая одежда, подчеркивающая бравый вид военных моряков. Поэтому фрегат генерал-адмирал, вернувшись из очередного похода, экипаж его был представлен великому князю Константину Николаевичу. Экипаж стоял в этих полосатых рубахах. Великий князь поинтересовался, он был шефом военного флота в то время, что это такое, ему доложили, что это такие-то вот рубахи. Доктора дали свое обоснование, что они защищают матроса от простуды. И великий князь учредил эту тельняшку. Указ от 19 августа старого стиля 1874 года. В соответствии с этим указом 1 января 1875 года тельняшка была положена всем нижним чинам нашего флота. Второй важный момент связан с Великой Отечественной войной. Моряки с кораблей пополняли мотострелковые части. Каждый из них надевал тельняшку, в какой бы форме он ни находился. Моряки совершали подвиги. Это запечатлено во всех видах искусства. Ну а то, что вошло в нашу культуру, связано с тельняшкой, это нас мало, но мы в тельняшках. Помните бравую пляску «Яблочко»? Она исполняется в тельняшке, сразу поднимается настроение.
Говорил морской офицер Олег Щеблыкин, автор книги про тельняшку. Тельняшка появилась во время расцвета парусного флота. По одной из версий, полосатое оформление формы давало возможность видеть действия матросов при работе с парусами. Широкое распространение тельняшка получила в мире в середине 19 века, когда в моду вошел голландский морской костюм. В последние десятилетия тельняшка стала объектом многочисленных интерпретаций в искусстве, а также в теории и практике моды. В частности, в России получили широкую известность художественные эксперименты с тельняшкой петербургской группы «Митьки». Я беседую с главным редактором московского журнала «Теория моды», историком культуры Людмилой Алябьевой о тельняшке и вообще полосках в культуре человечества.
Полоска и тельняшка, как такой полосатый предмет одежды, очень любила Шанель, сама ее очень активно носила. И, в общем, на самом деле это можно объяснить, во-первых, ее любовью к морскому стилю, потому что и первый свой магазин она открыла в Давиле, и, в общем, довольно много времени проводила на морских курортах. В 20-е годы, когда ее карьера была в самом расцвете, то очень многие люди, богатые люди в основном, они устремлялись как раз на побережье, поскольку это было модное времяпрепровождение, потому что ровно тогда в моду входят купания, в моду входит загорелое тело, в моду входит спортивный образ жизни, и тельняшка в этом смысле как такой, в общем, знак и символ этой эпохи. Тем не менее, это не означает, что полосатая одежда и полоска не присутствовала в моде до тех пор. Судьба полосок в европейской культуре, она мало того, что была очень такой драматичной, потому что полоски имели такую скандальную репутацию. Вот, например, в средние века это полоски считались по-настоящему такой дьявольской материей. Возможно, это связано с тем, что глаз средневекового человека, он как бы склонен к тому, чтобы последовательно вычитывать пласт за пластом, и ему как бы очень тяжело, если изображение на плоскости недостаточно отделено от фона. А в какой-то момент даже вышел запрет на ношение полосатых тканей. В средневековье полоски боялись.
Автор книги про тельняшку, морской офицер Олег Щелбыкин, считает то дьявольское содержание, которое вкладывали в полосатую одежду, говоря о тельняшки принадлежностью западной цивилизации, а в России якобы это всегда воспринималось по-другому. Так ли это на самом деле?
Коль скоро Россия все-таки, хоть она идет своим путем, но не настолько уж сильно отделена от этой самой западной цивилизации, все-таки эти идеи, они и в Россию тоже проникали. Пограничная роль полосок, она сохранилась, скажем, в одежде арестантов, и в России в том числе, потому что все-таки, да, не случайно. Первая такая арестантская униформа – это полосатая форма. В России все вот эти вот системы, призванные сигнализировать об опасности, они тоже все полосатые. Зебра, знаки дорожного движения, то есть тоже в этом смысле как бы мы не придумываем ничего нового.
Вот смотрите, как интересно. Вы говорите о том, что полосатая одежда и полоса вообще в культуре моды – это в первую очередь сигнал опасности, сигнал границы. Получается, что бело-голубая полоска не несла никакого романтического или отдельно мужского кого-то символа мужественности, верно?
По крайней крайней мере, я так тельняшку не прочитываю. Ну, вот понятно, что все зависит очень сильно от контекста, поскольку там любой кусок ткани, да, любой рисунок, он очень сильно нагружен культурологически и, разумеется, зависит от контекста, от конкретной эпохи. То есть, если, например, говорить о судьбе полоски в наши дни, хотя, как бы, понятно, что, опять же, требуется некоторая смелость для ношения полоски, но, тем не менее, где она только не используется, в спортивной одежде, в товарах для детей, потому что считается, что они очень так хорошо воспринимают именно такую контрастность. С другой стороны, она продолжает использоваться как такая эмблематическая единица в униформе. Конечно же, такую вот по-настоящему полосатым можно назвать период. И вот конструктивисты, когда очень сильно увлекались конструированием одежды, поскольку их идея была создать новую одежду для новых людей, и эта новая одежда должна была быть функциональной и такой прозоодеждой, то есть одеждой для работы. Не случайно эта одежда, опять же, была в основном полосатой.
Вы сказали о том, что для того, чтобы носить полосатую одежду, нужна определенная смелость. Я соглашусь с вами. Нет ли тут еще вот такого оттенка? Надевая тельняшку, символ романтики морской или там какой-нибудь воздушный десант, романтики, молодой мужчина как бы индуцирует мужественность, занимает ее у славных представителей этих вот профессий.
Она, конечно, вроде бы как и несет, но тем не менее, скорее всего, все вот эти вот протестные и прочие смыслы, они, конечно, там, и, может быть, заимствование мужественности, они там, конечно, где-то еще присутствуют, но это таки редуцируется, потому что в конечном итоге это такой уже модный продукт. И то же самое происходило и с рваными джинсами панков, и с худи, да, которые попадают из хип-хоп культуры в модный контекст. То есть, мне кажется, как раз тут происходит, с одной стороны, очарование, конечно, остается вот этой вот мачистской романтикой морской и прочее, но тем не менее оно как бы, так сказать, вот, ну, я не думаю, что это вот единственная причина, по которой молодые мужчины надевают эти тельняшки. Кстати говоря, еще в модной индустрии таким любителем полоски и тельняшки, и морской тематики является Жан-Поль Готье, который часто очень полоску использует в своих коллекциях.
Довольно часто и довольно популярный мотив для женской одежда – это девушка в мужской тельняшке. Это повышает сексуальность женскую?
Я думаю, что любые заимствованные изначально из мужского гардероба действительно добавляют, безусловно, сексуальности. Потому что, если, например, вспомнить историю брюк, безусловно, женщина в брюках, особенно как бы в том самом начальном периоде, когда только начиналась вот эта вот тяжелая очень переход этого предмета из гардероба мужского в гардероб женский, конечно, это история действительно такой вот как бы особой сексуальной притягательности. То же самое происходит, разумеется, и с мужской рубашкой, и со свитером бойфренда, и с прочими другими вещами, которые ассоциируются у нас с гардеробом противоположного пола.
Можно мне обратиться к вашему личному опыту? Какие эмоции должен вызывать мужчина в тельняшке?
Я действительно уже, видимо, не прочитываю эту полоску, как вот такую вот принадлежность морской тематики и романтики, потому что у меня муж, например, носит тельняшку просто дома. И как бы для меня это такой, скорее, такая домашняя одежда.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 15 марта я работал вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Петербурге Татьяной Вольской, были историк культуры Людмила Алябьева и морской офицер Олег Щеблыкин. Он написал книгу о тельняшке. Вот так обстояли дела во вторник, 15 марта. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне показалось, что вот-вот волна накроет нас целиком вместе
Евгений
с домом.
Чичваркин подтвердил Радио Свободы сообщение о закрытии.
Будем считать ваши войска оккупационными, если они придут для подавления.
На территории Приморского края оккупационный фон находится.
Избиратели поддержали Единую
Россию.
О
опасности иностранного военного вмешательства.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».